Стоянка 24. Знак. Козерог Водолей. Градусы. 25 градусов 42 минуты 52 секунды Козерога. 8 градусов 34 минуты 17 секунд Водолея. Названия европейские. Заадодотот, Садабат, Хадецуад. Названия арабские. Сас Ассуд, Счастье счастий. Восходящие звезды. Бета и Кси Водолея. Магические действия. Заговоры с целью навредить своему ближнему. Утро, хоть и весеннее, солнечное, а встречает меня прохладой. Окно нараспашку, обогреватель выключен. Закаляемся, значит. Как сталь, ага. Плед, в который я закутался накануне, что мертвому припарка. Зато из кухни доносится запах кофе, а Варя стоит на пороге и, подумать только, держит в руках мою чашку. «Так и знала, что ты сейчас проснешься», — говорит. «Кофе кенийский, без молока, с корицей и тростниковым сахаром. Кажется, удался. Будешь?» «А как ты думаешь?» «Думаю, будешь. Кто ж от счастья своего отказываться станет?» «Счастье, несчастье, а кофе варить она, кажется, научилась. Ну, скажем так, не портить. И то пора бы уж. Взрослая ведь девочка. Страшно подумать, насколько взрослая». Думать, впрочем, вообще страшно. Лучше просто пить кофе, вставать, в ванну идти, душ принимать. Какое-никакое, а все же занятие. «Сколько еще?» – спрашиваю я себя. «Ты будешь придуриваться, делать вид, что ничего особенного не случилось, и все идет как надо?» Честный ответ на этот вопрос пугает даже меня. Бесконечно долго могу я вот так придуриваться. Дай только волю. Ни одной жизни человеческой, даже Мафусаилова века, не хватит, чтобы реализовать мою потенциальную способность делать вид, будто все в полном порядке. При ясном вполне понимании, что мой мир, собственно, рухнул еще вчера. То есть, уже позавчера. То есть, тьфу, да какая к чертям собачьим разница? Тьфу, это я не то чтобы в сердцах слюной брызжу, это я зубы чищу, ну и обдумываю житие заодно». Воздеваю глаза к потолку, вопрошаю небо. Что делать-то, блин? Заранее подозреваю, что ответа вряд ли дождусь. Небо, оно такое. Консультирует нашего брата, доморощенного фаталиста, охотно, даже бесплатно. Зато исключительно в удобное для него самого время. «Второй роман твоего Штрауха, представляешь?» — рассказывает тем временем Варя. Она беседует со мной, оставаясь на кухне, то ли уверена, что ни шум воды в ванной, ни даже бульканье во рту не помешают мне услышать ее негромкий голос, то ли просто считает, что мне не слишком интересны ее дела, потому и сообщает о них в тот момент, когда иных развлечений у меня попросту быть не может. Она, к слову сказать, ошибается в обоих случаях, но это сейчас не имеет значения. Поскольку ее устами глаголит то самое небо, на чей совет я, признаться, не слишком рассчитывал. «Идиот», — ласково говорю я себе. «Уёбище слабоумное. Михаэлю позвонить ты, конечно, без посторонней помощи еще 5 лет не додумался бы». «Что?» — переспрашивает Варя. «Это я с собой ругаюсь», — объясняю. «Перевожу внутренний конфликт на внешний план, чтобы без психологических глубин обошлось. Аквалангист из меня нынче хреновый». «Что-то у тебя все же случилось», — вздыхает она. «Какой-нибудь привет из прошлого? Ты имей в виду, мне вчера, когда я Маринке гадала, 20-й аркан на колени вывалился. Страшный суд называется. У него много значений, но чаще всего он просто напоминает о старых грехах. Ну, ты понимаешь, речь не о тех грехах, за которые попы епитимьей стращают, а о былых ошибках и глупостях. И обещают, что все, в общем, можно исправить, подлатать, починить, было бы желание». «По логике, страшный суд должен бы сулить воскрешение из мертвых, разве нет?» «А он и сулит. Просто воскрешение из мертвых — это, знаешь ли, не каждый день случается. А вот разборки с прошлым практически ежедневно». «Угу. А что ты там говорил про Михаэля? Вода шумела, я почти ничего не услышал». «Все идет к тому, что, мне кажется, отдадут его второй роман переводить. Полностью, представляешь?» «С трудом. Ты мне, болвану, скажи напрямик, это хорошо или плохо? В смысле, я ура кричать должен или сочувствовать, что тебя завалили работой?
Кричать ура, всем своим видом изображая сочувствие, смеется она.
Ты мне, между прочим, обещала дать почитать то, что вы уже перевели, вспоминаю. И что ж, подманула, подвела? Имя тебе после этого, сама понимаешь, вероломство. Кстати, а не поработаешь ли ты на меня, милый, мое вероломство, если я ему дозвонюсь? В смысле, Михаэлю.
А ты что, собрался ему звонить?
Варя заранее трепещет. Глаза горят, скулы пылают, нижняя губа закушена. Хорошо, наверное, быть известным писателем. Вот что с девушками красивыми творится от одного лишь упоминания. Усаживаюсь рядом с нею, обнимаю, привлекаю к себе, целую в нос, глажу по голове. Хоть и чувствую, обуревающие меня порой отцовские чувства Варю, мягко говоря, обескураживают. Они, впрочем, и меня самого обескураживают, будь здоров. А что делать? Новости Юркиной хочешь узнать? Спрашиваю. Ты меня так ни о чем и не спросила. А я боялся, что спросишь, дурью маялся, придумывал, что бы такое тебе рассказать вместо правды. Или даже так, каким образом припудрить правду, чтобы тебе было приятно и интересно ее слушать? Не придумал. Хочешь услышать все без цензуры?
Такая страшная правда?
Нифига себе, какие дела творятся, пока я тут кайфую. Не знаю, страшная или странная, это точно. Я бы, пожалуй, не стал тебе все выкладывать, но уж если страшный суд из колоды да на колени вывалился. Поработай для нас синхронным переводчиком. Слишком уж все сложно, чтобы на моем ломаном английском Михаэлю пересказывать. Поможешь?
Господи, вздыхает. И ты еще спрашиваешь.
Вращаю диск телефонного аппарата, набираю великое множество цифр. Код страны, код города, номер абонента. Теоретически говоря, надо бы до вечера подождать, когда поминутная стоимость болтовни с обитателями дальних стран уменьшится вдвое. Но я повинуюсь внутреннему импульсу. Знаю, звонить надо прямо сейчас. Нельзя упускать удобный момент. Михаэль берет трубку почти сразу, после второго гудка. Опознает мой голос, так, словно я каждый день ему названиваю, и тут же говорит:
«Макс, you will laugh. You'll really do. Listen to me. I just leaving for a week to Baden. I mean, I leaving right now, you understand, don't you? So I have already left my apartment. I has put a suitcase in the machine. Then I recollected I has not blocked my water pipe. I had come back home, and here my phone has rung. So now you may laugh. And you also may tell me what's happened».
«Макс, ты будешь смеяться. Еще как будешь. Вот послушай. Я уезжаю на неделю в Баден. То есть прямо сейчас, понимаешь, да? Я уже вышел из дома, положил чемодан в машину. Потом вспомнил, что не перекрыл водопровод. Пришлось вернуться, и тут зазвонил телефон. А теперь можешь смеяться. И заодно можешь рассказать, что стряслось». Автор понимает, что здесь и далее диалог ведется собеседниками, для которых английский не является родным языком. Они стараются как могут, но...
Тараторит черт, как заведенный. Я половину слов не разбираю. Угадываю как-то. Кошмар. Что бы я без переводчика в такой ситуации делал? О да, это вопрос.
«Have you time for a long talking?»
спрашиваю.
«У тебя найдется время для долгого разговора?»
«Be sure. But let me give you a call. If your problem needs a long time, I'm a rich, greedy German, and you are a poor Russian sloven, you know?»
«Не сомневайся. Но давай я сам тебе позвоню, если это надолго. Я богатый, жадный немец, а ты бедный русский разгильдяй. Ты в курсе?»
Ржет. Я тоже улыбаюсь. «Богатый, жадный немец. Михаэль-то. О да». Эту фразу он всегда говорил, когда платил за меня в ресторане. Я-то дурак, все лез в долю со своими грошами. Совсем, кстати, как Варенька в начале нашего знакомства. Все мы, в сущности, одинаково устроены. Ну, или почти одинаково. Только вот объясняем одно и то же разными способами. И, между прочим, очень великодушное и своевременное предложение с его стороны – перезвонить. А то, правда, вылетел бы я в трубу с этими международными переговорами. Вообразить страшно. Диктую ему цифры, кладу трубку. Варя метнулась в комнату за сигаретами. По пути еще и причесываться принялась зачем-то. Хорошо хоть наряжаться не стала. Перед телефонным-то разговором. Она вертится перед зеркалом, а я жду звонка. Сердце мое выдает не меньше 1000 ударов в минуту. А вдруг не дозвонится? Дивное совпадение, о котором рассказал Михаэль, совершенно меня не удивляет. Так бывает. Мало того, только так и бывает. Но вдруг вот сейчас судьба обидится на меня за эту мелочную экономию и отрубит связь. Она такая, знаю я ее. Но обошлось. После минутной паузы телефон мой заверещал. Варя тихонько ахнула от избытка чувств, а я схватил трубку.
«Do tell me your story».
«Давай, рассказывай свою историю».
Без предисловий требует Михаэль.
«It's very complicated talking. Our English isn't enough understand one another, I'm afraid».
Говорю.
«Это очень непростой разговор. Нашего с тобой английского, боюсь, недостаточно, чтобы понять друг друга».
«But we are lucky, we have got a translator. You can speak German, I can speak Russian. That's very comfortable, isn't so? By chance, the girl has translated your book, and she's also my student».
«Ну, нам повезло. У нас есть переводчик. Ты будешь говорить по-немецки, я по-русски. Очень удобно, не так ли? По счастливому совпадению, эта девочка переводила твою книгу. К тому же, она моя ученица».
«So, do give her the phone. What are you waiting for?»
«Ну так дай же ей телефон. Чего ты ждешь?»
Варя берет трубку трепещущей рукой, очень тихо здоровается, краснеет до корней волос и знаками требует, чтобы я прикурил ей сигарету. Сама она с этим тяжким трудом, надо понимать, не справится. Горюшко мое. Потом вдруг выясняется, что я им пока не нужен. Сперва я не понял, с какой стати Михаэль так долго треплется с Варей о каких-то левых делах. И только потом сообразил, автору всегда есть о чем поговорить с собственным переводчиком. Судя по выражению Вариного лица, друг мой чрезвычайно доволен результатом собеседования. Наверняка втирает ей сейчас, что и мечтать не смел о таком родстве душ, а между делом, по одним ему известным признакам, выясняет, насколько был испоганен оригинал. Это у нас нынче называется «собрались злые колдуны о своих чернокнижных делах потолковать». Ну-ну. «Михаэль», — объявляет наконец Варя, — «просил передать тебе огромное спасибо за такой приятный сюрприз. В смысле, за меня. Он спрашивает, это все или есть еще какие-то новости?»
«Скажи ему, что новости еще не начинались. Предупреди, что сперва ему придется выслушать твою историю в качестве предисловия. И, пожалуйста, расскажи ему о своей индийской эпопее. Собственно, главное — это старуха, Мата Тара. Как она тебя изгоняла или что там промеж вами на самом деле случилось? А потом я продолжу». Несколько минут Варвара тараторит по-немецки. Михаэль, если верить краю моего уха, изредка перебивает ее монолог уточняющими вопросами. Наконец Варя вопросительно смотрит на меня. Дескать, что дальше? Рассказываю. Для начала немного общих сведений о самом Юрке, потом описываю обстоятельства, приведшие его к моему дому, аккурат в тот вечер, когда Варя влипла с индийской ведьмой. Наконец, приступаю к главному номеру программы. Подробно излагаю содержание нашей с Юркой позавчерашней беседы. Вареньке, пожалуй, не позавидуешь. Ей сейчас нелегко приходится. Юркины откровения для нее, как и для Михаэля, новость. Тут просто переварить услышанное и умом при этом не тронуться, подвиг. А она еще слова басурманские подыскивать должна, чтобы внятно пересказать чужой метафизический бред постороннему человеку. С другой стороны, синхронный перевод – самый лучший способ быстро усвоить неудобоваримую информацию, не слишком ее драматизируя. Не досуг в обмороке падать, работать надо. Ну, на то, собственно, и был мой расчет. Да и мне самому как-то проще рассказывать всю эту поучительную чушь не самой Варе, а вот, например, Михаэлю, но при ее непосредственном участии. Наконец наступает пауза для меня. Варя-то как раз напряженно слушает ответ. Он говорит, тоже мне великая новость, наконец произносит она. У меня глаза на лоб лезут от такой его реакции. Совершенно мудрый господин Штраух мне ничего подобного никогда не рассказывал, огрызаюсь наконец. «Я не знаю, как по-немецки совершенно мудрый», — пугается Варя. «Ну, тогда назови его благородным господином. Не знаю, придумай что-нибудь. Суть в том, что он эту самую не новость мне в свое время сообщить не удосужился. Михаэль говорит, новичкам такого не рассказывают. И старичкам тоже не рассказывают. До таких вещей, — говорит он, — сами додумываются. А если не додумываются, то так дураками и помирают. Ничего страшного». Она глядит на меня растерянно, как ребенок, который впервые в жизни обнаружил, что папа тоже не все на свете умеет. Скажем, кататься на коньках. И как теперь жить, совершенно непонятно. «Ох-охонюшки!» После недолгой паузы я прошу.
«Пожалуйста, спроси, он считает, что это нормально? То есть так и надо? Знать, что мы лишаем человека, пусть даже самого мизерного, но все-таки шанса на... ну, не знаю, как сказать, на развитие, что ли? Знать и спокойно продолжать этим заниматься? Пусть объяснит хоть что-то, потому что я уже устал бродить в трех соснах, разыскивая там свой внутренний нравственный закон».
«Ну, ты лихо загнул», — вздыхает Варя.
«Сейчас, погоди, попробую сформулировать. Знаешь, Михаэль смеется и спрашивает, ты по-русски всегда так заковыристо выражаешься? Он-то думал, ты такой немногословный, застенчивый юноша».
«Конечно, немногословный, ежели по-аглицки с моим-то словарным запасом. Зато мимика и жестикуляция у меня были, смею думать, на высоте. Пусть лучше на вопрос отвечает. Поржать надо мной — дело приятное, понимаю, но ведь всегда успеется».
Снова пауза. Лицо Варина становится совсем уж серьезным. Михаэль спрашивает, «А кто ты, собственно, такой, чтобы иметь в себе какой-то нравственный закон?» Наконец докладывает она. «С чего ты взял, будто от тебя что-то зависит? Что можешь кого-то щадить или, напротив, губить? Нужно быть последним болваном, чтобы полагать, будто сам выбираешь жертву. Судьба столкнула вас на дороге. Зачем она это сделала?» «Ясно зачем. Чтобы случилось то, что должно случиться. Ты, Накх, вот и делай свое дело, не майся дурью. Если кому-то суждено утратить единственный, драгоценный дар еще при жизни, он утратит его рано или поздно, так или иначе. В любом случае, ты не тот, кто принимает решение. Ты просто инструмент. Пиле, которая страдает от необходимости пилить дерево, место в сказках Андерсена. А у нас не сказка, у нас жизнь. Ты только имей в виду, пожалуйста, это все я не от себя говорю, я просто переводчик».
«Я помню». Улыбаюсь ей сочувственно. «Досталось тебе сегодня от нас, да, бедный ребенок? Скажи ему вот что. Судьба — это хорошо. Быть инструментом судьбы — это мы понимаем. Да. Вопрос иной. Зачем судьба устроила эту катавасию с индийской старухой практически у меня на глазах? Зачем она вынудила Юрку пересказать мне, не кому-то, именно мне, все эти откровения? Пила судьбы смиренно интересуется, как быть, если орудующий ею дровосек явно не в себе и пытается использовать ее, ну, скажем, как музыкальный инструмент, или, хуже того, в качестве опоры для саженца. Что тогда делать пиле?»
Он говорит, главное не ржаветь, остальное уже как-нибудь образуется.
Варя невольно улыбается.
«Просит тебя не преувеличивать. Судьба устроила все это с понятной целью. Для тебя пришло время узнать, как на самом деле обстоят дела? Вернее, для нас обоих пришло время это узнать, если уж ты меня припахал переводить. Значит, такая у нас судьба — не быть слепыми котятами. Михаэль говорит, тут как раз нет проблем, все яснее ясного».
«Нет проблем, значит». «Ага. Я понемногу зверею от этой телефонной проповеди, но стараюсь держать себя в руках. Слушать надо пока, если уж взбрело в голову советоваться. Озвереть будем потом. Или даже не будем. Забью на все, забуду, плюну и точка. Но это удовольствие тоже отложим на потом. Если уж решил что-то забыть, надо сперва это запомнить, а то и забывать будет нечего. И даже забивать не на что будет. Эх.
Значит, уточняю, следует считать, что все в порядке?
Ну-ну.
Михаэль спрашивает, тебе что, жалко всех этих людей? До сих пор жалко?
Жалко?
Ну уж нет. Как интересно он это себе представляет. Боюсь, у нас может выйти терминологическая путаница, говорю.
Варенька, ты прости, пожалуйста, я тебя еще немного помучаю. Так вот, что касается жалости. Жалость, как я ее понимаю, это чувство, направленное извне, и как бы это поточнее сформулировать, свысока, что ли. Жалеть — это значит наблюдать снисходительно со стороны чужое копошение. Полагать собственное положение куда более завидным, а себя, соответственно, более удачным экземпляром. Жалость при этом вполне может подвигнуть человека на благородный или, по крайней мере, просто полезный поступок, но чести она никому не делает. Так вот, ничего похожего я к людям давно уже не испытываю. Потому хотя бы, что знаю великую, блин, тайну бытия. Все, как ни странно, умирают. Абсолютно все, без исключения, причем сравнительно скоропостижно. Полагать себя более удачным экземпляром, чем кто бы то ни было, при таком раскладе – глупость, мягко говоря. Вот если бы среди нас затесался какой-нибудь бессмертный простак, он бы, пожалуй, мог позволить себе жалость. Ты успеваешь переводить? Здорово, спасибо. Без тебя бы я и четверти всего этого объяснить не смог. Так вот, чувство, которое я порой испытываю к людям, чьи дела идут, на мой взгляд, скверно, следует называть не жалостью, а сопереживанием. Сопереживание, в отличие от жалости, всегда внутри. Чтобы испытывать его, требуется способность оказаться в чужой шкуре. У меня она, как нетрудно догадаться, имеется. И уже оттуда, собственными глазами, оглядеть ближайшие окрестности и дальние пригороды чужой души. Не содрогаясь, но и не умиляясь, сохраняя спокойствие, как наедине с собой, перед зеркалом. Оттуда, изнутри, действительно очень просто понять всякого человека. Дурацкая, кстати, общеизвестная формула. Понять значит простить, поскольку настоящее глубинное понимание наглядно показывает, что прощать, собственно, нечего. Поневоле запинаюсь, захлебнувшись словами. Интересно, откуда столько ораторской страсти в полчаса назад всего проснувшемся органическом существе? Михаил просит, чтобы ты продолжал. Варя осторожно прикасается к моему плечу. Очень осторожно, словно боится, что укушу. Ему очень интересно. Он говорит, возразить пока нечего, и не понимают, откуда у человека, который так рассуждает, взялись какие-то дурацкие нравственные проблемы в духе романтических театральных пьес. Прости, и не забывай, это не я сама такое определение придумала. Это... Ну да, это твой любимый писатель придумал. Ухмыляюсь, подмигиваю ей. Все в порядке, ну что ты. Мы, собственно, всегда примерно так друг с другом и разговаривали, только слов использовали поменьше, по понятным тебе причинам. Скажи ему вот что. Мое сопереживание не мешает мне считать великое множество людей отвратительными, самодовольными болванами, каковыми они, собственно говоря, и являются. Но оно же вынуждает меня видеть в каждой груди мяса надгробие заживо погребенного ангела. И когда мне говорят, что я своими руками лишаю этого ангела возможности взлететь, хотя бы в самый последний момент, я испытываю боль, просто очень большую боль. Это, собственно, все. Он говорит, все правильно, так и есть. Ты должен испытывать эту боль. Ты и я, и он сам, все. Михаил считает, в том и состоит подлинное предназначение Накха — носить в себе эту боль, которую никто, кроме нас, все равно не способен чувствовать. Учиться с нею жить, а потом, когда покажется, что стало невыносимо, снова учиться жить вопреки ей. А не только кайф чужой витальной по карманам тырить. Зачем, он пока не знает. Говорит, ох, говорит, на страшном суде разберемся. На страшном, значит. Ржет вот теперь. Юмористы вы оба, однако. Кто бы мог подумать? Да уж, вздыхаю. Знаешь что, спроси его, как отсмеется, нет ли у него каких-то практических советов. Скажи, теория его мне примерно ясна, а как быть теперь с практикой и собственной жизнью заодно, по-прежнему неведомо. Михаил спрашивает, а тебе не приходило в голову, что для начала можно пойти на компромисс? Забирать у человека не всю жизнь, а всего пару лет. Это уж точно мало что изменит в общем раскладе его бытия и без того вполне неутешительным. Но если тебе неприятно, что ж, возможно, вот такой компромисс. Ему кажется удивительным, что человек, сумевший столь четко сформулировать разницу между жалостью и состраданием, не набрел на такой простой ответ самостоятельно. Чему он удивляется? Вроде бы хорошо меня изучил. Должен бы знать, что я всегда прокалываюсь именно на простых вещах. Ладно, спасибо, Варенька. Попрощайся теперь и дай мне трубку еще на минуточку. Несколько минут спустя я получаю трубку. О чем эти двое столько времени щебетали, неведомо. Снова, что ли, о проблемах перевода? «Михаил», — говорю, — «you are the wonderful Evildur, and you are my best friend, that's all. Thank you».
«Ты восхитительный злодей, и ты мой лучший друг. Такие дела. Спасибо тебе».
«Нема за что»,
— неожиданно отвечает он, коверкая украинские слова.
«Не за что, украинский».
Этого вполне достаточно, чтобы остатки твердой почвы ушли у меня из-под ног. Боюсь навсегда.
«I met a nice woman from Ukraine last year»,
— объясняет он, хохоча.
«She taught me a few words. I kept them specially for you».
В прошлом году я познакомился с одной славной женщиной из Украины. Она научила меня нескольким словам. Я хранил их специально для тебя.
Ну вот, всегда с ним так. Хоть стой, хоть падай. Но я не стою и не падаю. Я кладу трубку на рычаг. Варя тут же вцепилась в мой рукав. Представляю, что мне сейчас предстоит. О, да. Но ей-то, бедняги, как ни крути, труднее. Глаза наши встречаются. «Он сказал, чтобы я звонила ему, когда буду переводить вторую книгу», — возбужденно говорит она. «И ему очень понравилось, что я заменила нянькино ризотто на детсадовскую манку, представляешь? А я так боялась за это место, честно говоря. Думала, дура, все испортила. Но я ему объяснила, что такое манка, и что мы все ходили когда-то в детский сад, и оказалось, он бы сам так написал, если бы жил в России. Не может быть, что он просто из вежливости так говорит, правда?»
«О нет, Михаэль ничего не говорит из вежливости, будь спокойна. Он о вежливости вообще понятия не имеет. Неужели ты не заметила?»
«Это он только с тобой не имеет, а со мной очень даже имеет. Сказал мне, кстати, ты свинья, что впутал меня в это дело». Она самодовольно щурится. «Мало ли что переговорщик нужен. Дескать, он в присутствии новичка ни за что не стал бы такие вещи обсуждать. Но потом заключил, что такая уж значит у меня судьба». И добавил, что мне, в общем, очень повезло во всех отношениях.
«Конечно, тебе повезло», — вздыхаю. «Вторую неделю со мной знакома и до сих пор жива. Удивительная, необычайная удача».
«Не шути так», — строго говорит Варя. «И без того страшно и, в общем, грустно. А ты хороший, это я знаю точно. На том стою и стоять буду».
«Я хороший, о да». И весь имейте в виду в белом. Зашибись.